Добрый день, уважаемые братья и сестры! В Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии прошли вступительные экзамены и состоялась установочная сессия. В текущем году поступили абитуриенты из Екатеринбургской, Нижнетагильской и Серовской епархии. Они прошли установочную сессию, в ходе которой встретились с преподавателями, познакомились с учебным планом и получили необходимые задания для подготовки к первой сессии. Преподаватели прочитали лекции, посвященные истории Нового Завета, катехизису, православной педагогике и методике преподавания закона Божия. Для тех, кто очень хотел бы поступить учиться в учебное заведение, но по каким-либо причинам этого сделать не может, предлагается прослушать лекцию отца Дмитрия Бажанова по катехизису.
Как правильно верить в Бога, чтобы спастись? Поэтому появляется политика оглашения, наставления веры. И раньше для того, чтобы вступить в церковь, в то время, когда жили люди по 30-40 лет, 50-50 лет, 3 года готовились и наставлялись в вере. После того, как люди были наставлены в вере, то есть знали, как быть христианином, что это нужно, как к этому подготовиться, 2 свидетеля приступали к епископу или к священнику и говорили, что вот данный брат или данная сестра готова стать христианином. Мы должны с вами отличать православное от неправославного, христианское от языческого. И благодаря катехизису вы можете правильно строить фундамент не только веры, но и в целом всего вашего образования. Хочу заострить ваше внимание, что вера – это не просто осознание того факта, что да, мы знаем, что есть Бог. Это слишком мало. Вера – это, в первую очередь, доверие, что мы доверяем Богу и веряем Ему нашу жизнь. Как мы узнаем с вами о Боге? Есть 2 пути богопознания. Путь естественный и сверхъестественный. Благодаря естественному пути богопознания о том, что есть Бог и о том, что нужно правильно жить, могут догадываться даже люди, не знающие ни о христианстве, ни о Христе, ни о Евангелии. В частности, из пути космологического умозаключения мы с вами можем понимать, что мир устроен премудро, и мы с вами даже здесь на Земле можем видеть некоторые остатки былого рая. Например, сейчас вы увидите солнышко, красивые деревья, звезды. Вы понимаете, что все это не просто так сделать. Это также понимали и язычники, что есть некий творец, который сотворил как мир. И кроме того, мы с вами знаем, что есть путь самосознания. Как говорит Иоанн Дамаскин, о том, что Бог есть, он сам садил в природе каждого. Вот мы с вами знаем, что если делать какую-то гадость, то на душе потом так, не очень, да? Но когда вы станете старухами шпахляками, не дай Бог, вам это будет радость. Сделать гадость – наша радость. Но пока есть у вас совесть, вам будет писать донос, писать там какую-то гадость на другого человека, ну, неприятно, поставить подножку кому-то. А вам будет приятно там бабушку перевести через дорогу, сделать что-то хорошее кому-то. Ну так, на первом этапе. Потом, если человек становится уже христианином, то для него становится естественным. Вот. Или наоборот, если он становится таким нехорошим человеком, то для него также понятие совести тоже теряется постепенно. Но первоначально Господь именно так на нас с вами влияет. Если мы с вами делаем хорошее, то нам тоже на душе прекрасно. Вот мы с вами изучаем то, что называется сверхъестественным откровением. То есть то, что Бог открыл людям, нам с вами. Как раз в катехизисе, если вы прочитаете вот это определение, эти определения лучше, конечно, знать, читать. Он говорит, про божественное откровение есть то, что сам Бог открыл человеком, дабы они могли право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его. Но всегда есть как раз у человека выбор, быть ему со Христом или вот играть за игры с дьяволом, который его кинет и бросит. Значит, я про что? То, что сверхъестественное богопознание, все изложено у отца Олега, все понятно? Я хотел обратить ваше внимание на следующее. Сейчас уже, слава Богу, это становится лучше, но лет 20 назад то, что я сейчас вам говорю, было вообще революционным для многих людей. Ну и для кого-то, может, из вас тоже. Было католическое учение у нас во всех катехизисах о преданиях священных. Как поэтому на главу вторую понятие священное предание, священное писание, пожалуйста, вот, разберите поподробнее, почитайте внимательно, что такое священное предание. Православная церковь начинает очищаться от этих вот католических вещей только в конце 19-го, начале 20 века. Очень много для этого сделали такие люди, как Филарет Московский, Игнатий Брещанинов, кстати, вот другой, Феофан Затворник. Ну, то есть множество людей, которые начали как раз возвращаться к истокам святоотечества. И оказалось, что тех учебников, которые мы получали с Киева, которые выпускники Киево-Могилянской академии учились у обычных католиков, очень многое не совсем православное. Начинает изучать святых отцов, открывается археологическое общество в Константинополе, на Святой Земле, и начинает изучать подлинники, что писал Максим Исповедник, Афанасий Великий, ну, много чего. Вот. И открывается, как раз начинается преподавание настоящего православного учения чуждого католических разных вещей. Вот. Но, к сожалению, потом будет революция, и печатные успеют. И поэтому очень многие, например, блестящий труд митрополита Макария Булгакова, догматическое богословие. Прекрасный фундаментальный труд, но вот некоторые вещи, которые связаны с учением о спасении, там тоже есть некоторые прокатолические мотивы. Просто это нужно понимать. Так вот, что такое священное предание? Здесь вы прочитаете у отца Олега формулировку, что подразумевается под священным преданием. А я хотел ваше внимание заострить на том, что есть католическое учение о том, что есть священное писание в параллельной линии, есть священное предание. То есть то, что не вошло в священное писание, потом ставишь что-то придумывать, и вот есть такая параллельная линия. Что не нашли в священном писании, берешь священное предание. Это совершенно чуждое православие учение. Согласно учению православной церкви, все, что мы узнаем правильную информацию о Боге, все, что нам передается в духовном опыте, и все, что мы получаем в церкви, это все всеобъемлюще называется понятием священное предание. Ну, давайте все-таки прочитаем формулировку официальную. Под именем священного предания разумеется то, когда истинно верующие, чтущие Бога словом и примером, передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, таинство и священные обряды. То есть само понятие предания, парадусис, это оставление в наследство. Мы с вами видим следующее, что священное предание, давайте запишем с вами формулировку, святителя Филарета Московского. Священное предание это не только видимая и словесная передача учений, правил, постановлений соборов, обрядов, но также и невидимое и действенное сообщение благодати и освящения. Поэтому в едином и неразрывном потоке предания можно различать три уровня передаваемого. Первое. Передача богооткровенного учения. Откуда мы с вами знаем о Боге? Три уровня передаваемого. В едином и неразрывном потоке предания можно различать три уровня передаваемого. Первое. Передача богооткровенного учения и тех исторических памятников, в которых это учение заключено. Ну, то есть, что сюда относится? Священное Писание, мы с вами знаем. То есть, Евангелие, послание апостола Павла, соборное послание. Передача богооткровенного учения и тех исторических памятников, в которых это учение заключено. Дальше. Были постановления соборов поместных. Это тоже святые отцы нам оставили. То есть, это все передача информации. Что-то до нас не дошло. Может быть, там что-то пропало. Но мы знаем, что примерно ко второму веку уже в целом у христиан были распространены то, что мы сейчас называем Новым Заветом. Но в каждой поместной церкви были какие-то особенности. Это будет изучать на Священном Писании Нового Завета. То есть где-то пастыри ярмо включали Новый Завет, где-то дедахиды, там дедакон апостолон, дедахи, учение 12 апостолов. Где-то не принимали послание апостола Павла к евреям, где-то не принимали апокалипсис. Но в целом 27 книг Нового Завета было уже принято. Почему? Это именно церковь смотрела, что является Священным Писанием, подлинным учением Христа, а что является апокрифами, то есть разными баснями и сказками. Вот, это первый уровень. Второй. Передача опыта духовной жизни. Вот что самое важное. Информацией нужно правильно воспользоваться. Как правильно воспользоваться информацией, которая изложена в Евангелии? Как правильно, вот вы взяли учебник догматики, почитали, а как этим воспользоваться? Что нам это дает? Зачем нам правильно верить в Бога? И как раз тут нужны духовно опытные люди, которые на основании этой информации правильно ее восприняли и построили свою жизнь так, чтобы бороться со страстями, с грехами и идти ко Христу. Мы таких людей называем святыми отцами. Вот для того, чтобы повторить, вот, например, делаю я какое-нибудь открытие, вот, расшифровал надписи, иероглифы на египетской пирамиде. Чтобы весь мир признал, что я расшифровал эти записи, что должно произойти? Должно быть доказательство. То есть вот, я произвел опыт, и в другой точке земного шара, там, где другие совершенно знаки, я, например, да, в Австралии, открыли, и все то же самое. Оп, все, значит, я действительно ученый. Вот Попов открыл, в Америке открыли, все, есть радио, волны, все. Все пошло. Вот то же самое, таким образом, святые отцы, это те же ученые. То есть они на примере своей жизни реализовали Евангелие. Открыли Евангелие, услышали о Христе и пошли за ним. Поэтому передача опыта духовной жизни мы как раз можем почерпнуть у святых отцов. Как мне бороться с той или иной страстью, как мне правильно воспользоваться православным учением о Боге. Это передача опыта духовной жизни. Конечно, в идеале, когда это происходит именно на личном примере. Приходим мы куда-нибудь, и нам Авва сидит, рабы Дорофей научают жизни, но сейчас это, конечно, сложно. Поэтому мы уже в 19 веке, Игнатий Бенчининов писал о том, что сейчас уже очень мало духовных наставников, и поэтому нужно как можно чаще обращаться к святым отцам, к святоотеческому наследию. И третье, самое важное, для чего все это мы воспринимаем, для чего мы учимся. Передача благодатного освящения, третий уровень. Но это чисто методологически, понимаете, да, это чисто школьник, я объясняю. То есть это единый неразрывный поток церковного предания. То, что мы сейчас на три части его подразделили, это чтобы вам было понятно. Правильная информация о Боге, правильное учение, что называется. Опыт передачи этого учения, опыт духовной жизни и благодатное освящение. Протоиерей Фома Хопка. Просто обратите внимание, священные предания — это не только собрание множества письменных документов, это передача жизни и опыта всей церкви, вдохновляемой и ведомой Святым Духом. Вот почему любые гонения уничтожаются, люди духовно опытные, и затем происходит целый провал. То есть нужно несколько десятилетий, чтобы опять воспрять. Вот мы все были уничтожены лет 100 назад, и чудом, что мы здесь вообще с вами сидим. Все лучшее уничтожалось. Далее, ну, я не буду обращать особое внимание вам про то, как были, из чего состоят книги Священного Писания. Здесь очень четко все изложено. Плюс к этому вы будете изучать и на предметах Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета. Просто имейте в виду, что есть 50 книг Ветхого Завета, есть 27 книг Нового Завета. Примерно хотя бы посмотрите, как, обратите внимание, что такое законоположительные книги, исторические, учительные, пророческие, то есть это разрядка, что к чему относится. И мы с вами знаем, что есть 39 книг канонических, 11 неканонических. И Карфагенским собором 397 года. Вот. И книги Нового Завета окончательно приняты на также в том же самом Карфагенском соборе 397 года и на Японском соборе, где Япон находился. А вот здесь сложно, мы сейчас с вами разберем. Значит, да, вот обратите внимание, отношение Священного Писания к Священному Преданию, то, о чем мы с вами сейчас стали говорить, что Священное Писание является одной из форм Священного Предания. То есть есть Священное Предание на объеме лицов Церкви. Вот наша с вами задача — жить так, чтобы наши дети с вами и внуки тоже захотели идти ко Христу. Если мы с вами так жили, значит, не зря прожили. Если мы с вами живем, говорим одно, живем по-другому, и наши дети не являются христианами, значит, что-то у нас с вами не так. Значит, мы своих детей и внуков не встроили в это самое Священное Предание. Значит, мы сами не стали частью этого Священного Предания. И в это Священное Предание есть разные формы. То есть, что такое форма Священного Предания? Это та форма, с помощью которой можно узнать о Христе. Например, вы безграмотные христианки 17 века. Как вам узнать о Христе, расскажите мне? Какую форму Священного Предания вы можете предложить мне чисто логическим путем? Так. Ну, давайте молиться, все уж близко, чуть-чуть.
Евангелие читаете.
Евангелие, проповедь. Так, это да. Вы знаете, что при царе нельзя было проповедь самому что-то говорить, нужно было сначала лицензию вставлять. Проповедь там, да. Писание, да. Потому что так люди не могли читать. Святитель Филарет Дроздов московский положил всю жизнь, чтобы издать Библию на русском языке. Ему как только палки не вставляли, его и масоном называли, и там чуть-чуть нет. Если бы дали ему действовать по-нормальному, то и революции, возможно, не было. Не давали. Значит, будут так проповедь, Священное Писание, еще. Как это называется вообще одним словом, в том же самом? Богослужение. Это называется, в нашем примере называется литургическое предание. Литургическое предание. То есть приходит бабушка и слушает каждый день шестопсалмы. Шестопсалмы — что такое?
Псалтырь.
Вот, псалтырь. Раньше для того, чтобы поступить в монастырь, нужно было, ну это совсем раньше, знаете, псалтырь наизусть, да. Но информации было меньше, сделано. То есть у них была информации мало, но качественно. Качественно. Ну нет, не всегда верная. Много было, но очень верная. То есть тот, кто постоянно пребывает в псалмопении, он этим самым не дает дурным мыслям голову. Это общая практика духовная. Или нужно читать молитву Иисусову, или псалтырь. То есть, как говорит Священное Писание, болен ли кто из вас, пусть обратится к святителям церкви. Все ли хорошо у вас, пусть поют псалмы. Псалмы поете, и все, никакой ерунды вам в голову не приходит. То есть, стоит бабушка или тетенька и слышит слова Священного Писания. И постепенно даже выучивает. Дальше, что еще в церкви она может слышать? Безграмотный христиан.
Молитва.
А еще как? Кто еще? Что у нас есть еще в богослужении? Такое очень, очень догматическое. Апостол, вы уже сказали, да, Священное Писание все сказали, это очень классно.
Евангелие.
Да, вы сказали. Нет, я что-то такое слово такое еще ничего не было. Нет, еще
проблема.
Вот, какой канон, когда он читается? На утренний. То есть, мы к чему с вами приходим? Даже будучи безграмотным человеком, если мы с вами в храме, слушая внимательно богослужение, ну, мы само собой считаем, что там вменяемый чтец, там, лекция, мы с вами получаем всю необходимую информацию для нашего спасения. Это называется литургическое предание. Вы просто поймите, что раньше никто никакой Библии вообще глаза не видел. Она издана была только в 1876 году. Ну ладно. Значит, то есть мы с вами говорим о том, что Священное Писание является одной из самых важных форм Священного Писания, Священного Предания. То есть с помощью Священного Писания мы можем сразу открыть, и вот у нас уже появляется, это тоже вид молитвы, когда мы с вами читаем Евангелие, знаете, что вот мы слышим сейчас слова Христа, к чему Он нас призывает. Мы с Ним общаемся, поскольку Писание Священное Богодухновенное, то когда мы читаем Евангелие, то мы также напояемся благодатью Святого Духа. То есть мы также молимся. Одна и та же богооткровенная истина в Священном Писании благовествуется, в правиле веры преподается в доктринальной форме, а в литургической жизни церкви действуется и славословится. Действуется и славословится. Мы Бога славословим. Почему православные правильно ставим? Действуется и славословится. Именно поэтому, чтобы определить православность веры, правильность веры, мы всегда с вами как раз поэтому и опираемся в первую очередь на Священное Писание. А что говорил по этому поводу Христос? А Христос говорил то и то. Все, значит, это уже не священное предание. Это неправильное учение. Поэтому Священное Писание является одной из важных форм священного предания.
Напомню, желающим получить религиозно-педагогическое образование в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии нужно узнать подробную информацию на сайте семинария или по телефону 8 343 253 10 64. До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».